Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 543 выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Итак, от тем исторических и педагогических мы переходим к темам дальневосточным в некотором роде. И, опять же, несколько педагогическими местами. О ком же мы поговорим сегодня, Домнин?
Сегодня мы поговорим о Нинкё Дантай.
Ух!
То есть организациях людей чести. Они же известны как Гокудо. То есть путь крайностей. Власти с некоторых пор велят всем официально именовать их Борюкудан. То есть бандитские шайки. В таком примерно смысле. Но публике широкой они известны больше как Якудза. Что является просто созвучием 893. Не совсем так пишется, просто по звучанию похоже. Само словцо ничего не значит, оно так да. Выбрано.
Да, но перед тем, как мы погрузимся в пучины этнографических изысканий якудза, мы должны напомнить, сделать несколько объявлений. Во-первых, мы напоминаем, что у нас есть возможность предоставить вам больше подкаста через спонсоры Patreon, поэтому подписывайтесь. Подкаста можно получить гораздо больше, чем есть бесплатно. Каждый третий выпуск у нас платный. Также у нас есть выпуски экстра, которые в среднем выходят раз в месяц, как минимум.
На самом деле, чаще. Два раза, скорее.
Да, скорее. Один-два раза, да. Вот, поэтому, друзья, подписывайтесь, вы здорово помогаете нам продолжать делать то, что мы делаем таким вот образом. Также мы всем напоминаем, что у нас есть Телеграм, ВКонтакте, приходите туда, там тоже разные интересные вещи происходят. Ну и Домнин у нас будет выступать в ближайшее время.
Да. Во-первых, 23 марта в Питере пройдет во Freedom Music Hall на Казанской совместное выступление со знаменитыми доктором Водовозовым и антропологом Дробышевским. Будем выступать с повторением, так сказать, программы, которая была с успехом показана в Москве. А кроме того, в Москве 6 апреля пройдет Транспортфест, в котором я также участвую в компании Ивана Мигунова, настоящего машиниста, настоящего поезда, представляете? Вот да. Он прямо там гудком изнутри гудит, как все мы в детстве мечтали.
Да, иногда отскребает останки тех, кто кинулся ему под поезд, очевидно.
Отскребать есть специальные люди. Можно будет как раз спросить у него, отскребает.
Часто ли приходится отскребать?
Да, кто придет. А кроме того, известный энтузиаст метрополитена Дмитрий Аксенов, который ведет старейший проект о московском метро. Он нам поведает про подземку. А я про, так сказать, надземный колесный транспорт, то, как он изменил жизнь человечества, наш быт, привычки, и все совершенно перевернул. За билетами можно идти на страницу нашей группы ВКонтакте, а также на сайт mediomodo.ru. Там все это легко ищется по мероприятиям. Так что приходите, буду вам рад.
Класс. Ну а теперь переходим к якудзам.
Да, якудза — это небезызвестная японская мафия, как ее называют, которая и похожа, и не очень похожа на другие традиционные преступные группировки, такие как, скажем, итальянская мафия, латиноамериканские наркокартели или вот русская мафия, про которую западные любят снимать всякую чушь. А при этом отличий весьма много. То есть, например, ты знаешь, что в Японии можно найти на всяких лотках там и магазинах, где продают периодику, журналы про бандитов, собственно.
А что ж там пишут в журналах про бандитов?
Чего только не пишут. Пишут там всякие манга про бандитов. Как правило, конкретный журнал следит за какой-то конкретной группировкой. В исключении Ямагути-Гуми, они с некоторых пор запретили общаться с журналистами. Так что их члены, хотя и появляются там, дают интервью. Вот, но всегда под каким-то псевдонимом. А другие группировки, они открыто там дают интервью, рассказывают, как там, в таком-то году такого-то там зарезали, мечом закололи и так далее. В комиксах, в этих, как правило, якудзы там рассекаются в дорогих пиджаках и пьют с цистернами пиво, саке и рисовую водку, и японский виски, кстати, тоже пьют. Сидят в обнимку с красивыми бабами, гоняют на точилах. Причем, кстати, точилы, на которых они гоняют в этих самых комиксах, все время такие большие американские. Что-то вот на местных машинках вот они не ездят.
Не хотят гонять на Тойоте.
Ну, потому что это круто. При этом, кстати, в манге никогда не показывают, каким образом они, собственно, эти деньги, которыми там швыряются направо-налево, берут. Uh-huh. Просто как бы они даже такие крутые. И это очень любят читать всякие задроты.
Создается позитивный образ, так сказать.
Ну, это очень важно для якудзы.
Местных мафиоз.
Да, именно в утрате этого образа и коренятся многие проблемы. Сараримана любят все это читать, потому что, ну, блин, когда ты с утра до ночи сидишь там, переделываешь в Excel ИП Бугайла на ООО «Псальки», фигурально выражаясь, вот, и слушаешь, как на тебя орёт твой начальник, вот, и кланяешься, а тут, блин, крутые мужики такие с бабами на точилах, круто. Потом...
То есть это такое фэнтези получается для сарариманов?
Ну, вроде того, да, но там бандиты действительно дают интервью, рассказывают, как там они круто живут, и вообще, как они люди чести. Вот, ну и там всякие другие материалы, типа рекламы всяких дейтингов, которые на самом деле не дейтинги, а бордели. Это такая форма в Японии прикрытия.
Слушай, куда смотрят власти, мне вот интересно.
Ой, я тебе сейчас такое расскажу, что ты поймешь, куда они смотрят. На пол, на потолок смотрят.
Куда угодно, только на эти журналы.
В стену смотрят, да. Всякие статьи, типа, а вот там, как сделать все крутые наколки, чтобы быть как якуза, или
чтобы
там
вас перестали пускать в баню.
Разглагольствование, да, типа про то, какой там моцик купить. Это правда, у Басадзуку больше, у них свои отдельные журналы, но и в этих тоже бывают.
Басадзуку кто?
Это местные гопники-бейкеры такие. Или
понятно.
Как там, какие ритуалы проводить, как поклясться вечной дружбе над саке, проводя ритуал Сакадзуки. Или, например, обсуждается такая тема, как у каких девушек более чувствительные гениталии? Те, у которых большая грудь или маленькая? Мы считаем, что те, у кого маленькая грудь, более чувствительны. Короче, в общем, такой трэш. То есть это нечто среднее между вот то, что у нас продается всякие там бандитские будни в мягких обложках и газетами про то, что змея задушила детей циркача, они умирали истошно крича. И ничего, это как бы считается, это норма. Помимо этой популяризации, они также всячески стараются избрать из себя Робин Гудов. И, например, когда был в 2011 году у них страшный удар цунами в Тохоку, то первыми до попавших в беду со всякими там гуманитарными грузами, одеяло, чистая вода, еда, там всякие прочие там лекарства, бинты, таблетки необходимые, там, если кто постоянно пьет, добрались вовсе не власти, а бандиты стали всем раздавать и говорить спокойно, мы с вами. Вот. Потом, например, такая действительно вещь, как вот эти их наколки, которые для якудза являются настолько привычной вещью, что действительно во многие бани не пускают татуированных никаких, потому что, типа, ассоциация с уголовниками. Тут двояко. С одной стороны, действительно, татуировки делались в качестве наказания. Вот как нас клеймили воров государевых. Вот. И в Европе тоже делали. А у японцев вообще в Азии татуировали. Это раз. Во-вторых, в Японии также, помимо, собственно, японцев, жили айны.
Угу.
Айны тоже любили татуировки, и, например, женщины у них татуировали себе вокруг губ, типа, как будто у них губы больше, ну, то есть, как вот сейчас ходят с наддутыми губами на полфизиономии, угу. Вот они следуют похвальному примеру айнов. И, в-третьих, в Японии средневекового, так сказать, периода до революции Мэйдзи все было очень уж структурировано, и, например, демонстрировать богатство, даже если оно у тебя было, ты не мог, и одеваться там выше своего статуса, хотя бы у тебя были деньги, ты не мог, и красивые, очень дорогие, потому что вручную делавшиеся наколки были таким способом как бы фигу показать в кармане. Вот примерно как у нас в тюрьме. В тюрьме же нельзя там ни, не знаю, перстни надеть, там ни цепь на шею золотую, правильно?
Uh-huh.
Поэтому как бы вот и татуировали себе перстни на пальцах и всякие звезды под коленками, потому что их-то не отнимешь никак, несмотря на то, что это тоже запрещено.
В общем, обходили, как могли, да. Ограничения.
Потом был еще такой эпизод, когда распространилось книгопечатание, и в 18 веке у них напечатали одну популярную китайскую книжку. Книжка эта, на самом деле, тысячелетней давности, это просто до японцев она только-только дошла вот, из Китая. В общем, она называется... «Разбойники с болот». Ну, там много разных названий. Шуй Ху Джуан. Джуань. Она должна называться в оригинале как-то так. Там про то, как какие-то там разбойники, повстанцы жили на болотах и поклялись бороться против злобного министра Гао Чу. Действительно был такой министр. Вот, и в итоге они, совершив кучу подвигов, в итоге приходят на сторону правительства, потому что на империю Сун идут злые кочевники Ляо, и они их побивают, но почти все полегли, и братство распалось. В целом, по атмосфере, я так понял, очень похоже на Тараса Бульбу.
Mm-hmm.
Тоже про таких казаков-товарищей, которые... Это все, в том числе, они там, понятно, что они были раскрашены всякими татуировками тигров и драконов, и читающие тут же такие: «О! Вот что нам надо!» А те, кто занимался книгопечатанием, они заодно и татуировку им пробавляют. Уже там краска, тут краска, там всякие надо раскрашивать методично и тут, и они переключились в том числе и на это.
Очень удобно.
Да. С чего? Давайте, так сказать, начнем вообще с того, с чего все начиналось-то. Начиналось все, по-видимому, из двух групп сомнительной с точки зрения сёгуна Токугава законопослушности. Это Бакуто и Тэкия. Бакуто — это азартные игроки, организаторы азартных игр. Азартные игры были в принципе запрещены. Вот. Но из-за того, что постоянно ездили туда-сюда по крупным трактам в Эдо, так там назывался Токио, и обратно феодалы, потому что Сёгунат Токугава заставлял их обязательно раз в год приезжать показываться, что типа я ничего не замышляю. На самом деле это было для того, чтобы они большую часть года то ездили туда, то ездили обратно, то в Эдо были, то домой приехали, уже надо обратно собираться. Короче, чтобы у них, во-первых, не было времени что-нибудь замышлять, во-вторых, денег не было, все бы уходило на бесконечную езду. И вот вокруг этих шоссейных трасс, так сказать, были всякие постоялые дворы, где они останавливались, и там вокруг них действовали бакуто. Так, собственно говоря, и появилось словцо якудза, потому что означает 8-9-3, в сумме они дают 20. Это такая карточная игра, немножко напоминающая очко. Вот. В ней тебе сдают 3 карты, и у них у каждой числовое значение. Соответственно, ты должен их сложить, после чего второе число, получившееся... как бы, ну, не второе, а крайнее справа, по-нашему, является суммой твоих очков. То есть, если у тебя получилось, там, допустим, 18, это хорошо, у тебя очков 8. Если 20, то это плохо, у тебя очков 0. То есть, это как бы, типа, означает, что плохие карты сдала судьба. Но, пацаны, к успеху идут. До сих пор некоторые якудза говорят, что якудза это вот я занимаюсь азартными играми, а вот эти вот занимаются проституцией и торговлей оружием, они не якудза. Не надо
путать. Неправильно, якудза.
Да, ну сейчас на самом деле это уже... Такие, это, соответственно, такие, знаете, корабейники. Вот помните, у нас афени были? От которых, собственно, уголовная фения и появилась. Все эти словечки, типа, например, клёвый, это как раз из афенского сленга, означает место, как бы, где есть клёв, то есть где можно что-нибудь спереть.
Ага.
Вот, соответственно, примерно такие вот афени были и такие. Это были такие лоточники, ярмарочники, в некотором смысле такие странствующие циркачи. Вот обратите внимание, что у этих самых, у американцев, у них очень распространена коурофобия, боязнь клоунов. Это культурно обусловленный феномен, потому что у них, вот как у нас, например, цирки, это в первую очередь стационарное заведение, где там цирк Чинзелли... еще при царе был в Питере, допустим. А для американцев в первую очередь это всякие странствующие труппы. А там среди этих странников такой народ ушлый попадался. По карманам шерстят, всякие шарлатанские аттракционы показывают, типа няни покойного Джорджа Вашингтона, негритянки 115 лет от роду. И, видимо, уже 115-й негритянки, которую в таком режиме возят и показывают за деньги. Поэтому у них такое сомнительное отношение. Даже появилось словцо «карни», то есть от слова «карнивал», вот этот вот ездящий цирк. Ну вот, и такие я тоже были такими же. Кроме того, у них там можно было приобрести опиум, сбыть краденое, купить краденое по дешевке, купить всякие облагаемые пошлинами товары важные. Короче, сомнительные законопослушности были. И вот среди них сформировалась идея того, что есть оябун, то есть старший, и хобуны, которые под его руководством. И оябуны в итоге, когда властям надоел бардак, даже получили права квази-самураев. Во-первых, иметь фамилию.
О-о-о.
Да. Фамилии всем раздали только уже после революции Мэйдзи. А во-вторых, носить 2 меча. Что тоже, как бы, это не всем.
Почетно.
Особенно учитывая, что такие формально по своему сословному статусу стояли даже ниже, чем крестьяне, потому что они торговцы. А при Сёгунате было так. Сверху самураи, дальше крестьяне, а в самом низу торговцы и ремесленники, потому что херню всякую тут продают. Вот, ненужную. Крестьяне рис растят, чтобы питались самураи, а эти вообще какие-то. Не пойми кто. У них сложились все эти ритуалы типа того же сакадзуки, когда надо выпить с кем-то саке. Если это саке между равными, то есть вы как бы названные братья, то вы наливаете в чашечки поровну себе. Если же это ты признаешь кого-то своим ойабуном, а он, соответственно, тебя признает своим кобуном, своим сыном названным, то ему надо налить как бы 6 долей, а тебе 4 доли.
Uh-huh.
Вот. И вы должны чокнуться и выпить. Да, это uh-huh. святое дело. Разные другие, очень похожие на ритуалы у китайских триад: жертвоприношение курицы, пускание крови из пальца. Это, кстати, итальянцы тоже делают. Сжигание желтой бумажки с нанесенным на нее кровью иероглифами всякими, клятвы про то, что если я предам это братство, да настигнет меня смерть от тысячи мечей. Вот, и практически, в общем, все было готово для этого. Были свои правила и понятия, то есть, что да, даже если голодают жена и дети, даже ценой своей собственной жизни, ты должен в первую очередь выполнять указания Икка, то есть братства, и лично товарища Ойабуна. И теперь Ойабун твой единственный отец. И даже если твои родные, мать с отцом, пойдут против, то значит ты должен быть на стороне Ойабуна и Икка. Была поговорка: если Ойабун говорит, что ворона белая, то она белая. Будешь много рассуждать, пойдешь отсюда. Вот, соответственно, за воровство у своих было тягчайшее наказание. Тебя изгоняли и рассылали письма всем окрестным группировкам с, так сказать, словами: «Объявляем в клане крысу».
Да.
«Не берите его к себе».
Экскоммуникада ему.
Типа uh-huh. того, да. И крыса, все, теперь его изгнали, он уже как бы ничего и никак. Его никто не возьмет. За, ну, конечно, бывают всякие исключения. В целом считалось, что взять изгнанника из другой банды — это значит нарваться на конфликт. И вообще, все будут говорить: это банда, в которую берут крыс и прочих. Не будем с ними иметь дел. Тогда же появляется юбицуме, то есть отрезание фаланги пальца в качестве принесения извинения за свою ошибку, провал, невежливость или еще что-то. Предполагается, что частично характерная для Восточной Азии традиция за всякие дела калечащие наказания применять, тем же ворам пальцы там всякие отрезать, чтобы они не шарили по карманам. А частью японская идея о том, что когда держишь катану, ты ее сжимаешь снизу крепче всего мизинцами. И травма мизинца, с которого начинается юбицуме не случайно, она тебя ослабляет. В 93-м году было проведено исследование. Оказалось, что 45% якудза на тот момент имели нехватку фаланг пальцев. Да, в той или иной.
Производственные травмы в некотором роде.
Да, да. Ну, вот так вот. Вокруг этих групп появились свои, так сказать, легенды и сказания. Типа, например, был такой Симидзу но Дзирочо. Дзирочо из Симидзу. Это не фамилия, это просто топоним такой. Который был третьим сыном матроса. Вот, и родился в порту Симидзу, и, соответственно, его отец помер, и ему пришлось самому заниматься, так сказать, своим воспитанием, и он некоторое время странствовал, а потом в Симидзу вернулся и собрал там шайку, И они вели такую робин-гудскую, так сказать, жизнь, отнимали у богатых и отдавали бедным, вот, и все такое прочее. Дожил он, как ни странно, для такого образа жизни до 1693-го. Ему было 73 года уже. И на его могилу до сих пор каждый год, значит, ходят паломники. Там храм есть, вот, и типа все им восхищаются до сих пор, всякие про него рассказывают по басенке и тому подобное. Ну так вот, после революции Мэйдзи произошел ряд самурайских восстаний 1880-х годов, которые дают Якудзе новую кровь. Из всяких посаженных в тюрьму власти старались особо не карать их за мятеж, там года на три можно было присесть. То есть это ни о чем. Казалось бы, ты поднимаешь восстание, тебя вот так. Ну, просто это как бы считалось, что они, в общем-то, правы, но, увы, политика требует. Так что не будем их сильно карать. Соответственно, вот эти вот посидевшие, утратившие средства к существованию ввиду того, что разогнали все эти феодальные шейки-лики, но при этом обученные и привычные рисковать и убивать люди вливались во всякие шайки, как раз вот вокруг Бакуто и такие. При этом они еще и привносили туда такую ультраправую примесь, которая потом сильно, так сказать, покажет себя в Якудзе. Значит, в конце 19 века таким образом создается общество Темного океана. Геньёся. Которая представляла собой такую лоскутную организацию всяких правонационалистических шаек, которые должны были почитать императора, ставить нацию превыше всего. Потому что, вы понимаете, это период, когда в Японию хлынули всякие намбаны, гайдзины и прочие, понатащили тут с собой всякого. Ходят тут, не соблюдая правил приличия, едят как свиньи, кстати. Некоторые японцы молодые даже думали, что есть как свиньи, и вообще копировать странное для них поведение европейцев — это способ стать, так сказать, более крутыми. Но их было меньшинство, а большинство как раз примыкали ко всяким вот темным океанам. И... В его главе стоял так называемый император трущоб по фамилии Таяма. Таяма развернул, он был очень человек талантливый, развернул эту организацию в фактически такие правые парамилитарные эскадроны смерти. Угрозы, убийства, поджоги... Этим они занимались, предлагая свои услуги всяким правительственным чиновникам и местным политическим боссам. Помогали подавлять всякие там недовольства, в том числе рабочих и крестьян. Принимали к себе всевозможных обездоленных, потому что вообще Япония — это страна суровая. Япония — страна суровая. Помните вот этот... книга и фильм «Мемуары гейши». Несмотря на то, что вообще с точки зрения историчности там все это больше похоже на тот анекдот про то, что мать гейша, отец рикша, а сын мойша. Примерно. Вот. Но начинается, как вы помните, фильм с того, что старик-крестьянин отдает свою, продает, вернее, за деньги свою маленькую дочь в гейшевую эту шейку. Потому что не может ее прокормить. Вот. А, кстати, Аурлен, а если сыновей не можешь прокормить, куда их продать?
Куда их продать?
Никуда. Якудзам. Кому они нахер нужны? Да, ну, зачем вам сопляки? Когда родятся сыновья, которых не могли... Это 20 век, напоминаю уже. которых не могли прокормить, их просто на огород несли, вот где рис растет в залитой водой, и там в воду их бух. Это не считалось за убийство там какое-то, это так. Типа как котят топить, вот. Я же говорю, суровые условия.
Да.
Соответственно, вот эти вот ультраправые боевики, поддерживающие власти и, например, работающие штрейкбрейхерами, то есть теми, кто бастующих рабочих выгоняет, и либо сам их место на некоторое время занимает, либо просто охраняет новую порцию рабочих, нанятых за те же деньги, чтобы предыдущие их оттуда не выгнали. Таким образом, к 92-му году 19 века, когда в Японии произошли впервые выборы, представляете?
Из одного и более кандидатов.
Да, ну так вот, именно потому что они из одного и более, как раз и понадобились боевики Таямы, которые... Тем, которые более одного ходили, били морды, не допускали их до регистрации, запугивали их сторонников, там, поджигали их дома. Вот так вот. То есть, и это еще один кирпич, из которого выросли якудза в том смысле, в котором мы их знаем. Но потом начался период фашистской диктатуры в 20-е, 30-е, когда режим был очень строг, всяких смутьянов гоняли, единственное, чем можно было более-менее безопасно заниматься, это штрейкбрейхерством. Но и то в нем как бы нужда почти пропала, потому что правительство военного режима, оно всяких там бастующих и недовольных без штрейкбрейхеров могло расстрелять и все. И началась война, которая кончилась... Таяма, кстати, не дожил, он, по-моему, в 44-м помер и считал, что все идет прекрасно. Если бы он дожил до 45-го, он бы, наверное, умер сразу на месте в потрясении. Так вот, война кончилась, Японию разбомбили, и в новых условиях якудза как раз пришли сильно ко двору. Ну, например... В стране на тот момент было довольно много сангокудзин. Это значит люди трех стран. Китайцы, корейцы и тайваньцы. Которых из-за оккупированных японцами до этого стран понавезли в качестве гастарбайтеров. По той причине, что все мужики и японцы ушли на фронт. А точить всякие снаряды-то кому-то надо. Так вот, они после войны, когда все эти предприятия со снарядами либо разбомбили, либо разогнали, сформировали этнические группировки, вот, и начали всячески терроризировать японцев, потому что вчера-то японцы были господа высшей расы, вот, и как бы, а теперь они... Чурки завоеванные, бей их! Между прочим, до сих пор в среде якудза довольно много дзайничи. Ну, например, такая крупная группировка, как Тоакай, мы про ее начало сегодня тоже немножко поговорим. Несмотря на то, что везде написано, что я основатель Хисаюки Матии, на самом-то деле он был никакой не Хисаюки. Он был, как его звали-то, Чиан Гуан Йон, кореец. И в Тоакай тоже сплошные корейцы. Потому что корейцам, вот, корейцев общество отвергает. Кстати, очень многие из членов якудзы это буракумины. То есть, как бы, потомки местных неприкасаемых, на которых все смотрят как на корейцев, то есть, как на дерьмо. Вот, и они поэтому идут в якудзы. Так вот, еще раз, эти самые послевоенные этнические группировки корейцев-китайцев спровоцировали ответную реакцию, и против них стали объединяться гурентай. Это как бы гопники в таком духе. То есть, такие склонные к насилию, в первую очередь, основанные насилие уличной группировки, которые стали с китайцами-корейцами биться. Это еще один столб под современными якудза. Вообще, оккупация создала вакуум власти. И множество молодых людей осталось без какой-либо работы и перспектив, и вообще понимания, что дальше-то. Кто-то вернулся с войны, вот, кто-то, кого там, кто на войну не успел, сидит на руинах и не знает, что дальше делать. Работы нет, жрать нечего, как бы вообще все плохо. Многие из них вот шли тоже в гурентай. Кроме того, когда все разбомбили и жрать нечего, формируется черный рынок, на котором можно за большие деньги купить рис, там соль, рыбу, американские пайки, свистнутые со склада или проданные местными прапорщиками. Спам, кстати. Ну, это вот ветчину в банках дешевую. Из пайков. Про всякие лакомства типа там шоколада я даже не говорю. Чудовищных денег стоило. Швейные иголки. Короче, вот такое вот. Что нужно постоянно и чего вдруг не стало. И, с другой стороны, на этом рынке можно продать что-нибудь. Продать, например, бабушкино расписное кимоно. Очень ценное. Продать меч там какой-нибудь, дедушкин, вот такое. Ну, как у нас, помните, было после революции, после войны, в 90-е тоже, вот это. Этим тоже заинтересовались бандиты и стали на черном рынке всякое тоже продавать, покупать, спекулировать. За счет организованности у них было больше всяких каналов, по которым можно было что-то достать. Активизировались эти вот самые лоточники такие, и, соответственно, их крышевать тоже кому-то надо и так далее. В 1946 году, например, хорошо себя почувствовал после войны Акира Андо. Его за торговлю на черном рынке вообще-то посадили, но он все равно сохранил связи с оккупационными офицерами. Вот, потому что для офицеров он был каналом сбыта ворованного всякого добра со склада. Все списываем, как их бы протухшее, продаем за что-нибудь ценное там. А потом дома у себя, соответственно, это сбудем с прибылью. А японские власти низовые его оценили за то, что он создал нечто вроде корейского профсоюза строителей. Потому что строительство в разбомбленной стране — это самое важное. Надо восстанавливать разрушенное, расчищать завалы. Вот, соответственно, он этих корейцев сдавал в аренду американцам и местным властям, чтобы как раз это и делать. Когда генерал МакАртур в 45-м прилетал в базу ВВС Ацуги, привели в порядок как раз люди Акиры Андо. Поэтому ему передавали всевозможные контракты, в результате чего он на пожарище сделался мультимиллионером. И получалось, что как бы все сидят в отрепьях босые и голодные, а люди, которые умеют зарабатывать деньги, ходят в шелках и имеют много денег и питаются всяким вкусным. Из этого тут же возник приток молодых людей, которые тоже хотели пойти к успеху. Ну и, наконец, он содержал 18 клубов, которые на самом деле были борделями для американцев.
клубов имеется в виду, ночных клубов.
Ну, как бы да, но вы поняли, каких ночных и каких клубов.
Понятно. Да.
Да. Так что он всем со всеми дружил. Между прочим, строительные компании в Японии традиционно назывались термином гуми, что означает как бы бригада. Вот. И не случайно современные якудзы часто имеют название тоже слова гуми.
Бригада.
Ну, типа того, да, получается. И за счет того, что у них были деньги, они могли в том числе влезть в политику. Например, Тиидзаки Усабуро, как раз строительный бизнесмен, финансировал либеральную партию и коммунистическую партию, и вообще всех финансировал, чтобы, если кто бы не победил, всех он финансировал. И все с ним дружили. Потом, надо вам сказать, что американцы широко использовали бандитов в странах всяких, чтобы громить коммунистов. Например, во Франции они финансировали корсиканскую мафию в Марселе, где традиционно были сильные профсоюзы всяких там докеров и прочих, и где, соответственно, коммунисты побеждали на выборах. А корсиканцы, известные отморозки, даже по итальянским меркам, они как раз с ней боролись, убивали, поджигали и не только там. Скажем, на Сицилии в войну американцы высадились при горячей помощи Чарли Лучиано, который там позвонил кому надо на Сицилию домой и сказал, что это наши. В 49-м году, например, рядом с городком Мацукава сошел с рельс поезд, трое человек погибло, много ранено. Тут же изловили 20 местных рабочих, все поголовно либо коммунисты, либо активисты профсоюзов.
Ой, как совпало-то.
Да, и оказалось, что это они злые коммунистические террористы, которые пускают поезда под откосы, их всех посадили. В 60-х их как бы без шума признали, что это на самом деле все была подстава. Поезд пустили под откос якудза, коммунистов так просто. Что было.
Да.
Оккупация кончилась. Власти стали бояться коммунистов еще больше. Соответственно, в правительстве министры, как это пишется в их мемуарах, обсуждали, что ясно как день, что коммунисты поднимутся революцией по всей Японии. И уже в префектуре Нагано они собираются объявить временную столицу. И полиция уже вся инфильтрована коммунистами. И резервный корпус, это вот то, что было до силы самообороны, тоже весь из коммунистов состоит. Куда же деваться-то?
Везде.
Уважаемый министр юстиции, никто больше не будет рисковать жизнью, кроме азартных игроков, вымогателей и гопников. Если коммунисты восстанут, те, кто сидит и теоретизирует, будут не нужны, а нужны те, кто рискует жизнями для своих боссов. Ну, то есть, замечательно. Но нам будет трудно их привлечь, поскольку их боссы находятся на нелегальном положении и их преследует полиция. Ну, то есть, действительно, давайте лучше разведем бандитов, лишь бы только не было коммунистической революции. Это гениальный вообще подход к жизни, на мой взгляд.
Да. Очень безопасно. Никаких негативных последствий не будет.
Это вообще характерный подход западных властей, ну, японских в том числе, то, что они примыкали к ним в годы Холодной войны, потому что, скажем, тот же Джей Эдгар Гувер до 60-х, когда это уже стало просто невозможно, начисто отрицал существование в США мафии, хотя она только что не флагом на улице махала, со словами «мафия бессмертна».
Да.
Потому что тут, конечно, был такой момент, что, ну, представим, он скажет на вопрос о существовании в стране мафии, да. Ему тут же ответит, что да, а ты куда смотрел? Но основное было все-таки то, что Гувер считал, что главные враги американской мечты это всякие тут профсоюзники, коммунисты, нигеры, которым чего-то все надо, недовольные тут всем свободам тут каких-то, и оплату труда повысить. Может быть, вам еще медицину бесплатную сделать? А бандиты, бандиты это же столб капитализма, потому что быть бандитом в безрыночной экономике это очень грустное занятие. Вот посмотрите на советских воров в законе. Вот, ремеслом я выбрал кражу из тюрьмы и не вылажу, ни жены, ни дома, ничего было иметь нельзя. И только вот сидеть и воровать и бухать. И в чем смысл такой жизни-то? А бандиты в рыночной экономике, они, так сказать, готовы костьми полечь, лишь бы это продолжалось. Я, кажется, начал отвечать на твой вопрос о том, куда же смотрело правительство.
Вот да,
туда же и смотрел. Правительство понятно. Вместо этого сидело и рассуждало, как бы нам бандитов-то всех перестать преследовать на заседании кабинета министров. То есть, это, понимаете, даже в России 90-х это и то было бы дичью. А в Японии ничего, так и надо.
В общем, если выбирать между коммунистами и бандитами, выбор очевиден.
Скорее бы сказал, если выбирать между коммунистами и абсолютно чем угодно, то лучше что угодно.
Такой. Хоть Годзилле руку пожали бы, лично.
Так вот, 50-е. Восстановление экономики, все наконец отстроили. Черный рынок продуктов и бабушкино кимоно чучу. Соответственно, заниматься на нем больше нечем. Якудза переходит на другие занятия. Во-первых, как известно, в ходе войны что немцы, что японцы изрядно позанимались химией и пустились во все тяжкие.
Было такое.
И пилотам, что Люфтваффе, что императорских ВВС, систематически выдавался амфетамин. Соответственно, амфетамина было запущено много.
Ага. В рекреационных целях выдавался.
Ну, он как бы выдавался, чтобы они, когда взлетают, как закинулись и такие... И могли там не спать и не играть.
В авианосец. Влететь сразу.
Кстати, камикадзам тоже давали. Так вот, факт, что камикадзы кончились, потом, правда, один будет как раз по нашей...
Амфетамин части. Остался.
Амфетамин остался до задницы, да. Лежит. Никому как бы не нужно и на складах.
Не пропадать же добру.
Не пропадать же добру. Поэтому якудза стали им приторговывать, несмотря на то, что сейчас, например, Ямагути Гуми, так же, как и вторая по силе Сумиёси Кай, они официально отрицают наркоторговлю и говорят, что, так сказать...
Это зашквар.
Ну, типа того. Я, когда готовился давно еще к публичному выступлению про как раз американскую мафию, мне вспомнилось, что я, когда мы про опасные технологии делали выпуск, там был... Я хотел какой-нибудь материал почитать про то, что наркотики в 19 веке использовали во все поля, и не понимая, что так нельзя. Ну, в общем, я вбиваю в Google наркотикс, и тут Google меня, значит, дополняет, как мне показалось, сиплым голосом с сицилийским акцентом «It's a dirty business». То есть он процитировал «Крестного отца».
Да.
И только из трешки большой Инагава Кай они считают, что, так сказать, без того нельзя. Но в любом случае, тогда амфетамина было много, надо было отдевать, вот его пристраивали к делу. Проституция в 58-м была запрещена. Правда, запрет, например, сейчас на проституцию в Японии какой-то странный. Там, как бы, кроме вагинального секса, по-моему, не считается за проституцию. Плюс там всякие другие уловки, типа, сводил, там, познакомились на фальшивом дейтинге, который, на самом деле, не дейтинг никакой. а просто прокладка для проституточной, сходили, пообедали, а потом пошли в Рабухо. Знаешь, что такое Рабухо?
Что это?
Сокращение это Рабухотеру. То есть Love Hotel.
А-а-а, понятно.
Отель с почасовой оплатой, то, что у нас называется.
Класс.
Вот, и, короче, факт то, что поскольку его запретили, якудзы решили, что этим надо пользоваться. Ростовщичество и остатки азартных игр, потому что большую часть азартных игр, типа, например, гонок моторных лодок, в Японии это популярно, скачек конных, еще там всякой фигни, это разрешили. И они, правда, стали тоже вокруг этого постоянно виться. Например, давайте деньги вот под ростовщический процент проигравшимся игрокам, подстраивать всякие исходы неожиданные, чтобы срубить бабла. Вот. Но остались и нелегальные. Во-первых, это карточные игры, а во-вторых, это казино вот с автоматами, которые... Ну и вообще казино.
А карточные у них, получается, что, запрещены?
Нет, нельзя.
Это, типа гэмблинг? Гэмблинг, да.
Ну, то есть, если мы с тобой в дурака сидим играть, то разрешено, но так запрещено. Я, например, как-то раз в ресторане с девушкой в дурака перекинулся, нам сказали, пожалуйста, не надо, потому что нас заштрафуют, скажут, что у нас держит большую игру, да, и тут ходит какой-то лысый бандит в черном костюме.
Обыгрывает людей.
С какой-то бабой тут сидит, и в карты они играют. Что дальше будет? В потолок из пистолета стрелять? Короче, пришлось прекратить. А вот, кстати, в коллекционные карточные игры у нас не гоняют из ресторанов. И я видел неоднократно и сам проверял.
Класс.
Ну, видимо, потому что никакой полиции не получится доказать, что выводя в игру разъяренного гоблина, я как-то азартно играю во что-то.
Да.
Потом такая вещь, это правда уже более поздняя, но просто пока про азартные игры, починку вот эти вот. То есть характерные игровые автоматы, где надо там ловить покемонов, условно говоря, и в которых ты, если выигрываешь, то тебе высыпаются такие шарики металлические.
Так.
Вот, эти шарики ты не можешь там сдать и обменять обратно на деньги, как фишки. Но по совершенно невероятному стечению обстоятельств через дорогу какие-то абсолютно никакого отношения не имеющие люди скупают эти шарики за деньги. Вот. Такое совпадение удачное. Как раз можно им и продать эти шарики выигранные. Но вы поняли. И это тоже якудза. Потом, когда у людей появляются какие-то бабки и портки, чтобы хоть задницу прикрыть, они начинают по пирамиде гражданина Маслова хотеть странного. Соответственно, их нужно развлекать. Бары, рестораны, кабаре, где девки пляшут, клубы ночные всякие. Или вот, например, у японцев какие-то странные бывают клубы, где... приходят мужики, им подсаживают, ну вот кто в якудза видеоигры, я имею в виду, играл, к ним, значит, подсаживаются хостессы и с ними хихикают. И вот то, что раньше гейши делали на посиделках у самураев, то есть развлекают мужиков всякими похихикиваниями.
Ну, то есть, короче, по сути то же самое, только называется по-другому.
Да. Как бы новая итерация все того же самого.
Понятно.
Потому что мужикам нынче на семисене играть бесполезно. Вместо этого сидеть и хихикать с ними, пока они тебя приобнимают. Ну, такой, знаете, суррогат получается, бабы. И иногда такие хостес-клубы — это завуалированные проституточные, опять же. Так вот, вся эта сфера тоже начинает пронизываться якудзовскими. Ну, например, когда помер знаменитый Кадзуо Таока, создатель Ямагути Гуми, на его похороны прислали всякие там соболезнования толпы не только других коллег по опасному бизнесу или, допустим, бизнесменов всяких, это еще было понятно, но и лично явился, например, Кен Такакура, знаменитый артист.
Ого.
Да, лауреат местного Оскара четырехкратный. Я имею в виду японского Оскара.
Круто.
Да. Орден за заслуги в культуре. Японская медаль чести с пурпурной ленточкой. Награда персона культурной значимости. Ну, это нечто типа заслуженного артиста у нас. Ну, то есть не у нас, а то, что было в Советском Союзе. У нас-то каждый десятый уже сделался заслуженным артистом. Я поэтому понимаю Ермольника, который вот незаслуженный артист, и говорит, что нахер ему это не надо. Тут каждый дурак стал заслуженным, он чисто из принципа не пойдет. Короче, Такакура пришел в слезах, сказал, что типа, а что? Вы думаете, хоть один, так сказать, шоумен в Японии сейчас есть, которому не помогал бы Таока-сан? Ну, вы поняли, да? Все как вот в... Когда крестный отец вышел, где был такой Джонни Фонтейн, который приходил жаловаться к своему крестному отцу Дону Корлеоне, и там головы лошадям отрубленные подкидывали в кровать продюсеру. Да. Как только книжка вышла, тут же Фрэнк Синатра завопил: «Неправда! Не было такого! Ну а что еще ты ему был говорить?» «Да, тогда мы пришли к продюсеру с Лукой Брази и сказали, что на бумаге будет либо его подпись, либо мозги». Нет, такого говорить не надо.
Категорически нельзя. Да.
Вот, а в Японии, видите, никто не протестует ни против чего, а все говорят, как будто это что-то плохое.
Да, действительно, чего это вы?
Вот, короче... всевозможные там услуги за защиту всех этих кабаков, за то, чтобы выгонять запьянствовавших всяких, там, вышибалами работать, и вообще просто так, так сказать, гляди, как бы чего не вышло, несчастный случай или авария какая.
Или плетнем придавит.
Да. Ну так вот, соответственно, дела у якудзы тут же пошли на лад. Например, был такой Рюити Сасакава. Он был, строго говоря, как бы не совсем бандит. Он был политикан такой, который... ну, такой, как бы, политикан, бизнесмен, ультраправый активист и товарищ Йосио Кодамы, заметного политика, так же, как и Сасакава, которые контролировали во многом либерально-демократическую партию Японии. У нас есть либерально-демократическая партия России, и у нее есть одно сходство с либерально-демократической партией Японии.
Какое,
они не либеральные, не демократические, совершенно никакого отношения не имеют, это как бы какие угодно, но ЛДПР это такая скорее правопопулистская партия, а ЛДПЕ это партия типа Единой России, то есть чисто технократическая партия власти. Никакого отношения к либеральной демократии. Ну вот, и эти два товарища там изрядно нахозяйствовали в тесном союзе с бандитами, при том, что Сасакава вообще вел всякие пропагандистские кампании, советовал... Он был какой-то еще долбанутый на башку сектант при этом. То есть он,
даже так?
Да, кроме того, что бандитов разводил. Вот, он еще, например, пропагандировал какую-то водологию, какую-то антинаучную водологию. Науку про память воды и прочий бред.
Класс.
Дружил с Сан Мьонмуном и его церковью объединения. Ну, это тот шарлатан, да.
Понятно.
То есть, вы поняли. проповедовал против коммунизма, доказывал всем, что он не правый, он гуманитарий. Выкупал экранное время по ящику и призывал молодежь почитать родителей и не загрязнять природу. У него была, честно говоря, какая-то проблема с мегаломанией. То есть у него была неадекватная абсолютно самооценка. Например, в 1974 году в журнале Time о нем его процитировали. «Я самый богатый фашист на планете».
Класс.
Прекрасные люди в Японии во власти. Лучше просто некуда. А еще один пример взаимодействия власти с якудзами. Дело в том, что в 60-м году у либерально-демократической партии начались проблемы, потому что американцы хотели пересмотреть условия американо-японского соглашения о безопасности. В частности, в сторону того, чтобы на японских базах размещать американское атомное оружие.
Ух ты!
У японцев смешанные чувства по отношению к американскому атомному оружию какие-то.
Да, на своей территории.
Да, уже пара раз бывало, и что-то не очень понравилось японцам.
Да.
Так что начался бугурт. Во-вторых, в 60-м же году, когда это все затевалось, на 1 мая над Советским Союзом был сбит американский разведывательный самолет У-2. Мы про это вам рассказывали в подкасте про холодную войну, повторяться не будет. Факт тот, что в Японии нашлась еще одна база, с которой взлетали У-2. Тот был из пакистанской базы, вот, а этот, но это была еще японская. Японцы такие, стоп, то есть получается, что у нас тут вот это вот, и если следующего собьют с нашей, то русские как бомбанут ядерно по нашей этой базе, и будет еще хуже, чем в те два раза.
То есть, а до этого было непонятно, да, что оттуда летают туда.
Ну, как бы, понимаешь, никто не стоял с транспарантами, отсюда взлетают американские секретные высотные разведчики ЦРУ. Заходите, класс, посмотрите, что ж ты думаешь. Короче, в итоге из-за того, что улицы взорвались демонстрациями, а всякие социалисты, заседавшие в парламенте, мешали пересмотру соглашения, просто привлекли бандитов, которые слушались Есио Кадаму, того депутата криминального, которые все эти демонстрации разгоняли, позволили провести спокойно и без инцидентов встречу Дуайта Эйзенхауэра, который прилетал как раз в Японию по этому случаю, чтобы его не расстраивали всякие ненужные смутьяны. Вот, и бандиты там всех гоняли, избивали левых на подписание, согласование и подписание этого соглашения просто не пустили, двери заперли, а их вышвырнули.
Класс.
Да, демократия в стране замечательная.
Да, да, демократия, не то слово. Угу.
А в 60-е якудза и вообще меняются. То есть они становятся более жестокими, они чаще используют огнестрел и чаще убивают. Вместо того, чтобы одеваться традиционно или более-менее неприметно, они стараются снаряжаться как американская мафия. Проблема в том, что они как бы эту мафию-то в глаза не видали сами.
Они но представления имеют.
Они кино смотрели.
Молодцы.
А вы понимаете, что, во-первых, кино иногда как бы это комедии, и в ней все как бы сделано, чтобы посмешнее было. А во-вторых, в кино в целом, особенно в те годы, старались все несколько преувеличенно показывать. Несколько более ярко, несколько более контрастно, да. Ну, потому что это кино. Если мы будем, не знаю, в кино как в жизни тратить по 15 минут на завязывание шнурков и прочее, никто не будет смотреть. Там все гораздо более концентрировано. Поэтому в 60-е якудзы выглядели немножко странно. То есть в таких очень крикливых костюмчиках ходили. Ну вот примерно как в серии игр Якудза, вот примерно такие же, с поправкой на время. Сейчас они стараются одеваться посолиднее, конечно. То есть всякие там черные рубашки с белыми галстуками, какие-то там дурацкие пиджаки с принтами. Все очень контрастно. То есть знаете, на что похоже? У нас были в 50-е стиляги.
Были такие.
Которые, посмотрев какой-нибудь там комедийный фильм про веселяющихся дурачков, начинали наряжаться в какие-то немыслимые клёши, какие-то крикливые расцветки у пиджаков там и всякое такое. Делали себе дурацкие прически, преувеличенные, опять же, не зная меры. Вот, немножко так же было-то с якудзой. Кроме того, если до этого они носили прически такие на самурайский немножко манер, длинные волосы уложенные, то теперь они стали стричься ежиком, такие крутые. Кроме того, они сильно разрослись численно. То есть, если до этого типичная группировка была там, ну, 20, ну, 30, там, ну, 50 человек с одним уябуном, то теперь их там начались тысячи, объединяющиеся в союзы, там, в десятки какие-то прям тысяч чудовищных. Еще они полюбили импортировать американские машины. И вы знаете, до сих пор, если вы видите в Токио какой-нибудь там, не знаю, Chevrolet Impala там или что-нибудь еще такое, то это, скорее всего, бандос.
Класс.
Ну, типа, так сказать, пошел к успеху, много бабла, могу на бензин тратиться, как не в себе, вот, импортировать машины, хотя тут своего такого же она, импортно-заградительные пошлины. Короче, вы поняли. Вот, потом из-за того, что в 60-е все так пошло хорошо, на поверхность вышла Ямагути-гуми. Давайте поговорим о ней. Ямагути — это фамилия основатель. Но это был такой основатель формальный, который командовал небольшой группировкой, состоявшей из портовых работников Кобе и занимавшийся кто чем, штрейкбрейкерством, воровством грузов, вымогательством, там, всяким таким. Подъем начался тогда, когда в состав вступил Кадзуо Таока, которого вот мы упомянули в разрезе всяких артистов. Он был сиротой, и поэтому с малых лет в людях ел недосыта, спал без, то есть не досыпал, и работал на верфи в Кобе, где он, собственно, и познакомился с Набуру Ямагути и его шоблой. Первоначально он бегал для них всякое там на побегушках, сопровождал босса в качестве помощника. Постепенно он подрос, и его стали использовать как боевика, где он за счет относительно плотного для японца той поры телосложения, а также звериной ярости в драке. У него был коронный прием, он глаза выбивал пальцами.
О,
да, в драке.
Ничего себе, какой.
Да,
жестокий.
Да, за это он получил погоняло медведь Кума.
Ага.
Короче, на этом фоне в 36-м его приняли в полноправные члены и тут же посадили в тюрьму на 8 лет, потому что он вражеского бандита мечом зарубил. Посидев полгода, он вышел обратно, потому что был как бы 43-й год, и все разваливалось, и было не до него. В общем, он... Извините, не полгода, конечно, а полвойны он просидел, что я несу. Полвойны он просидел, в 43-м вышел, когда уже все разваливалось, было всем не до него. Многих замели в армию. Вот, и когда война окончилась, Набуру Ямагучи помер. Он был уже старый. Соответственно, Таока оказался во главе остатков былой роскоши 25 кобун. Но поскольку он был человек не только исключительно жестокий, но и талантливый организатор, так что он быстро просек, что раз кругом разруха, надо создать строительную компанию Ямагути Гуми в честь вот покойного наставника. Это абсолютно нормальное название для строительной компании. Это просто сейчас известно со всеми строительством. И начал работать, забирая себе контракты на всякое восстановление. То есть он делал как? То, что он не мог, на что ему не хватало собственных рабочих, он просто брал и отдавал субподряд. А кто будет спрашивать, а нахрена нам твой субподряд? Мы можем напрямую его взять. Получал катаны и по черепу, и все. В конце 40-х он задружился с местными Бакуто игроками Хонда Кай, которые думали, что они будут в равноправном партнерстве, но он быстро ликвидировал ихнего руководителя и подмял под себя, впитав. Соответственно, он приобрел в том числе и влияние на азартные игры. Следом он расширил свои операции на район в Осаке, которую контролировала Мэй Юкай, корейская группировка. Всех убили, кого не убили, впитали в себя. Типичный метод действия, он наносил внезапный удар, когда все вражеское руководство сидело там, где пьянствовало. Вот, или, допустим, ничего не подозревая, разошлось по домам, и они одновременным ударом такие все замочили, как Майкл Корлеоне. Таким образом, денег у него стало достаточно. Он сформировал агентство в стиле «Алло, мы ищем таланты». И, собственно, с этого начинаются карьеры многих таких вот, как покойный Кен Такакура. Певцов, артистов, всяких танцовщиц, актрис, певиц и тому подобное. Кстати, про актрис и певиц я пока искал материалы к этому выпуску, сразу скажу, что в качестве материалов я очень рекомендую книжку Дэвида Каплана и Алика Дуброу «Якудза». На русском, не знаю, есть она или есть, на английском, если хотите, могу дать. Так вот, я напоролся на аниме Гакудал. То есть, это смесь между Гакудо и Идол. Ну, то есть, пивуни этих. Там про то, как три якудза были приговорены к смерти, но сделали операцию по перемене пола и стали девочками-певицами. Я, честно, не хочу знать, что еще там. Не надо нам такого. Ну так вот, соответственно, к середине 60-х Ямагути Гуми контролировали 80% всех грузов, которые проходили через доки Кобе. А это крупные доки, это не шутки. Кое-что они там подворовывали из грузов, кое-что использовали, чтобы толкать контрабанду. Кое-чего они вымогали у грузовладельцев, что смотрите, как бы груз-то ваш не уронили и не побили. Было бы досадно, если бы это случилось. И 14 компаний, в основном грузоперевозчиков, которые эти самые грузы возили. За большие деньги возили. Вы скажете, подождите, а как же конкуренция? А вдруг какая-нибудь другая компания предложит дешевле? Ну, а потом ее грузовики начнут загораться, взрываться, переворачиваться. Вот. всякое бывает. И знаете, грузоперевозчики решат, давайте лучше будем с Ямагути. Вот у них почему-то ничего не взрывается и не загорается. Какая-то магия, знаете, с ними. В общем, к середине 60-х под руководством Таоки было уже 343 бригады, общим числом более чем 10 тысяч боевиков. Он задружился в том числе с политиканами, у него для этого была ассоциация содействию перевалке грузов в портах, которая вливала бабки в всякие политические компании, поэтому он мог работать без особенных проблем. Тогда же сформировалась и третья по силе в современной Японии якудза Инагава Кай. Жил-был такой Инагава, Кокудзи Инагава, его звали полностью, который вступил в одну из группировок в Йокогаме, которая билась с корейскими и китайскими группировками неподалеку от Токио за влияние, и при его участии им удалось их такие перебить. Через некоторое время банду возглавил сам Инагава, тогда она называлась Кокусей Кай, сейчас она в его честь названа Инагава Кай. И опять же, к середине 60-х там было 2700 человек, и они, в принципе, обложили Токио делали большие деньги на азартных играх. Например, считается, что в 65-м Инагава заработал $175 тысяч просто за счет того, что он устраивал карточную игру. То есть предоставлял условия и помещения и все такое. И безопасность обеспечивал. То есть ему чисто за как бы аренду заплатили такие деньги. Да, значит, Инагава при этом, как и другие якудза, придерживался правой идеологии, и за счет этого также приобрел значительные связи в японском политикуме. Чем эти связи кончились, чуть погодя. В общем, в дальнейшем между Ямагути и Инагава произошел некоторый конфликт. Дело в том, что Ямагути под влиянием своих политических друзей озаботились проблемой наркотиков. Например, глава ассоциации домохозяек Кансая вместе с Таокой публично объявила, что нужно бороться с наркотиками. Отличный способ бороться с наркотиками вместе с бандитами, выступая с ними публично. Прекрасно. В общем, Таока отправил в регион Токио своих людей, чтобы типа бороться там с распространением наркотиков. И поэтому Инагава восприняли это как вторжение на их территорию и вообще непонятные какие-то действия у них тут. Чтобы все стало еще хуже, представитель корейской группировки, которая сейчас называется Тоакай, это называлось Тосейкай, ранил одного из закоперщиков правительственной кампании против наркотиков. Ну, хотел убить, вот, но не получилось, не фартануло.
Ага.
Он считал, что его группировка под руководством Матии, уже упомянутого этого корейца, который не Матии никакой, а какой-то там Чимчильбан, как бы загнал группировку в изоляцию из-за этой их кампании против наркотиков и пытался таким образом поломать союз политиков со своей группировкой. Короче, в итоге этот самый кореец Мачи лично явился в Кобе, привез туда 2 миллиона йен в качестве штрафа и с фалангу своего мизинца, завернутую шелковую салфетку, и передал ее Таоке со своими извинениями. Вот. Короче говоря, в дальнейшем, видимо, это дошло бы до конфликта между Ямагути и Инагава, но тут Инагаву изловили и посадили на 3 года за организацию казино. Таока решил, надо, так сказать, задействовать свои связи, и в Фукусимской тюрьме, да, как раз там, где атомная электростанция бомбанула, послал малевку, чтобы все Ямагути, которые там чалятся, ходили на цыпочках вокруг дорогого друга Инагавы и всячески ему удружили, чтобы он, когда выйдет, он был как бы в долгу перед ним. Его грели на тюрьме. Вот. А как он может, не потеряв лицо, так сказать, не отплатить за услугу. В любом случае, когда Инагава вышел, у него 3/4 группировки разбежалось, либо села в тюрьму, пока его не было. Так что он решил прекратить эту бессмысленную войну и заключил с Ямагути Гуми союз. Таким образом, было проведено совещание в Кобе, в доме Таоки. Туда приехало 2 авторитета от Инагавы, и, соответственно, их встречали, чтобы было равенство ранга, 2 авторитета от Ямагути. И они, значит, выпили саке, чтобы подчеркнуть свое братство, после чего завернули чашечки в специальные бумажки, положили, значит, в карманы и ударили по рукам. Типа, все, братва навеки. Так Ямагути стали еще сильнее. Значит, в итоге к 70-м годам все это сердечное согласие между бандитами и властью стало сыпаться. Йосио Кадама, который дирижировал всем этим, как то, что в Японии называется курамаку, это буквально черный занавес, но это в театре кабуки такое. Соответственно, во-первых, произошел скандал с компанией Lockheed, потому что Lockheed'ам нужно было впарить японцам свои новые самолеты, но компания All Nippon Airways во главе с Тацуо Обой уже выбрали Макдоналд Дугласовские самолеты. Тогда Йосио Кодама устроил при помощи бандитов переворот в All Nippon Airways, применяя вот эту вот упомянутую нами технику, когда на собрание акционеров приходят купившие там какие-то 3,5 акции бандиты. Вот, и начинают его срывать. Только в этот раз они не срывали, а было подстроено так, что оба получил там какой-то сомнительный займ, а бандиты на собрании начали орать и требовать: расскажи-ка, что там за займ такой у тебя?
Караул, коррупция!
Да, оба убежал так, что, так сказать, впереди своего визга, а новый руководитель компании, по странному совпадению, недавно ушедший в отставку министр транспорта, заключил договор с Lockheed на приобретение самолетов. Считается, что Никсон лично прилетал в Японию и говорил, что тут у нас какой-то странный торговый баланс в вашу пользу. Давайте-ка вы будете у нас покупать самолеты, дорогие японские друзья. На тот момент для Кадамы все было нормально, но эта история начала выплывать наружу. Особенно плохо для него было то, что когда все это стало достоянием прессы, на него совершили атаку камикадзе, кроме шуток.
Вот так номер. Это как это?
Был такой неудавшийся артист, кстати, порно-актер, по большей части, Мицуясу Маэно. Ему было 29 лет, он был ультраправым, и он сильно расстроился, что Юсио Кодама, на которого он равнялся, оказывается такой негодяй. Не он один был. Кодаме прислали всякие письма ультраправые и говорили, что надо бы вам совершить сеппуку, чтобы смыть позор, что у вас во взятках. И понимаете, дело это не то, что во взятках, то, что продал родину-то американцам за деньги Локхид Мартин. Купить какие-то там самолеты, еще военные самолеты тоже собрался покупать, какие-то там морские бомбардировщики, я уже забыл. Какие тоже у американцев. Короче, продал родину и ходит тут живой, как бы ни в чем не бывало. Поэтому Маэно решил это исправить. Он, одевшись в камикадзе, пришел, значит, в аэропорт Тёфу и сказал: мы тут снимаем фильм про камикадзе, дайте мне, короче, самолет в аренду там на часок. Полетаем, вернемся. Ну, они решили, что, видимо, действительно снимают какой-то фильм любительский. Ну, а он полетел к дому, где сидел Кодама, и врезался в него. Правда, самого Кодаму не убило, его живого выволокли оттуда якудзы, которые его охраняли, но вы понимаете, насколько это плохо выглядит?
Когда у нас уже камикадзе начали.
Камикадзе уже у нас налетают.
Налетать куда?
Вот. Ну, в общем, из-за этого Кодаме пришлось поумерить свои аппетиты, но в любом случае он пережил Таоку и лежа больной. Ну как больной, он просто от следователей все время всем говорил, что он болен и отказывался являться. Вот, соответственно, он его пережил, когда Таока помер. Его справа убить пытались коллеги по опасному бизнесу. Потом было видно, что у него с сердцем проблемы, и его подручные уже считали, что дедушка старый, ему все равно. Вот. И он все худел. В итоге, короче говоря, он так и помер. За него должен был сесть во главе один из его подручных, но он вместо этого тут же сел в тюрьму на несколько лет.
Ну, то есть, как бывает.
Да, поэтому вместо Таоки некоторое время группировку возглавляла его жена Фумико. Это вообще неслыханно.
О-хо-хо-хо-хо.
Потому что, как бы, вместо женщины с лопаточкой для риса, вот этой характерной японской, вот. Но, тем не менее, она некоторое время возглавляла группировку, пока не выйдет его преемник. Но этот преемник, к сожалению, хотя ему говорили врачи, что запомните, если вы не бросите пить, то очень скоро умрете. Слово «саке» и слово «смерть» для вас означают одно и то же. Но он чего-то не послушал врачей, в итоге из тюрьмы он выйти не успел и помер там от цирроза.
Класс.
В итоге одна из группировок откололась развязала войну. Ее в итоге затоптали, конечно, но все равно это сильно ослабило Ямагути-гуми. Значит, что можно сказать о положении якудзы сейчас? Несмотря на то, что Ямагути-гуми все еще существует, они по сравнению с былыми временами сильно съежились. То есть, если в конце 80-х у них было свыше 60 тысяч полноправных членов, на данный момент в Ямагути-гуми хорошо, если 11 тысяч членов наберется. Частично это связано с тем, что... Ну и это у них, кстати, дела еще относительно хорошо на фоне остальных идут. У остальных еще хуже. С чем это связано? Причина первая. Власти после всех этих атак камикадзе и прочего все-таки начали дистанцироваться от якудзы. Навязали журналистам и прочим официальным лицам требование называть их Борио-Кудан, которая как бы непочтительно звучит. Ну как, непочтительный японский лад. У японцев даже как бы матерной брани в нашем понимании практически нету. У них вместо этого всякие способы выразиться в стиле: «Эй, не слишком уважаемый господин, чей интеллект я считаю всего лишь немного превосходящим мой».
Ну да.
Да, так вот. Вторая причина это то, что общество начало к ним поворачиваться спиной, потому что если раньше их воспринимали как пример для подражания Робин Гудов, в последние годы их стали вспоминать как угрозу для простого народа, тем более, что с 80-х годов они стали вести себя гораздо менее аккуратно и под удар часто попадали непричастные. Чего раньше не было. И последняя, наверное, самая важная причина, примерно та же самая, что у их итало-американских собратьев. Вот почему итало-американская мафия хирея, та итальянская, которая в самой Италии, цветет и пахнет, Аурлиен?
Ближе к корням?
Да, я бы сказал, ближе к жопе, а не к корням.
Это как?
Потому что в Японии, как и в США сейчас, можно прекрасно жить без всякого бандитизма, это раз. То есть современный там итало-американец, он может поступить в колледж, стать доктором, зарабатывать большие деньги. А вместо этого ему предлагают бегать с сигаретами для дяди Сильвио, для какого-то сидеть по тюрьмам и прятаться от налоговиков, вымогая деньги из каких-то там мусороперевозящих компаний. Нет, это уже не так привлекательно. Вот там нигеры и латиносы, у которых нет возможности поступать в колледж, потому что денег нету и мозгов. В школе не учились нормально. Вот они бандитствуют. А итало-американцам неинтересно. Тогда как, собственно, итальянцам, которым там все не очень сладко приходится, вот они как раз бандиты идут охотно. А в Японии, во-первых, слишком хорошо стали жить по сравнению с прошлыми временами, когда то война, вот, то еще чего-то там, черный рынок, атомные бомбы. А во-вторых, контингент пропал. Слишком мало народу из молодежи идет в босадзоку и прочие гопники. Вот. В основном молодой японец современный это сына сычина, который спит в обнимку с подушкой, на которой нарисована его вайфу и все такое. Ну какие из них якудза? Ну что, что это за будет за якудза такое? Да, так что, увы, эх, прошли времена, прошла эпоха, так что якудза уже не та. И на этой грустной ноте будем заканчивать.
Да, ну, для кого грустная, а для кого и не очень, как говорится. Да, как посмотреть. Мы, как и обычно, благодарим всех наших подписчиков на спонсоре и Патреоне. Напоминаем, что на спонсоре и Патреоне доступно больше подкаста, поэтому приходите и подписывайтесь. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Дмитрию Котловскому, Никите Еремееву, Льву Дмитриеву, Виткус, Камраду с ником Серк89 и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа во ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм, запрещенный на территории Российской Федерации. Приходите и туда. Еще есть Телеграм, который везде разрешен. Там тоже интересно. Ну и, Думни, давай напомним про твои выступления.
Да, 23 марта в Питере на Казанской совместное выступление с Дробышевским и Водовозовым. А 6 апреля в Москве в лофте 13, очень уютном, с настоящим машинистом и с крупнейшим в стране энтузиастом метро. А я буду рассказывать про наземный общественный транспорт. Билеты по ссылкам в нашем паблике во ВКонтакте, а также на сайте mediomodo.ru. Приходите, буду рад.
Да, будет интересно. Ну а мы на сегодня закругляемся и перемещаемся в после шоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 543-й выпуск подкаста Hobby Talks, и с вами были его постоянные бессменные ведущие Думнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока.